«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Ножки Эрдогана. В Турции хотят и не хотят заменить Евросоюз на российском рынке. Премьер-министр Украины о нелегких временах перед страной. И круглый стол «Кавказский перекресток», в котором речь пойдет о влиянии международных санкций и контрсанкций России на экономику стран Южного Кавказа. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. Опросы Левада-центра показывают, что россиян больше всего тревожат экономические лишения в связи с санкциями, введенными ведущими странами международного сообщества, и контрсанкциями, введенными российским руководством. И хотя подавляющее большинство опрошенных центром видят в санкциях попытку ослабить и унизить Россию, людей все-таки беспокоит и собственная судьба, перспектива экономических лишений и нищеты. Российское руководство несколько раз заявляло, что у страны есть другие партнеры в лице Китая, Египта или Турции, например. Но так ли стремится Турция занять место ЕС на российском рынке, рассказывает Елена Солнцева.
«Я хочу изучать русский язык, чтобы скорее говорить по-русски», говорит знакомый студент Ахмед, который после окончания Стамбульского технического университета хочет работать в России. Ахмед намерен принять участие в санкционной войне на стороне российской экономики. Он называет запрет на поставку ряда видов продуктов питания из ЕС выгодным шансом для турецкого бизнеса. Такого же мнения придерживаются выпускники многих стамбульских вузов, для которых получить работу в солидной торговой компании – это единственный шанс. Безработица среди молодых квалифицированных специалистов достигает критического уровня. Из-за этого многие уезжают из страны или вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом. Вот что говорит Ахмед, выпускник Стамбульского вуза.
«Поставка продуктов питания в Россию даст нашей стране тысячи новых рабочих мест. Наши продукты не хуже европейских. Наши овцы и коровы едят много свежей травы, а рыба выловлена в чистом море».
Турецкое руководство поддерживает экономическое сближение с Москвой. Сразу после введения западных санкций Турцию посетила комиссия Россельхознадзора. Стороны договорились увеличить список турецких компаний, которые будут поставлять свою продукцию, и расширить ассортимент. Для торговых расчетов договорились использовать национальные валюты – лиры и рубли, что, по мнению руководства Турции, значительно укрепит экономику и снизит зависимость от курса доллара и евро. Каан Дурдун считает, что, укрепляя отношения с Кремлем, Турция получит значительные экономические выгоды. Россия заинтересована в более тесной интеграции с Турцией и уже предложила полноправное членство в таможенном союзе, продолжает он.
«Турция демонстрирует свою независимость от Брюсселя. Экономика страны сильна как никогда. Эксперты ожидают небывалый в истории рост промышленного производства. Поставка продуктов питания в Россию даст стране тысячи новых рабочих мест. Россия станет нашим главным экономическим партнером. Отношения с Россией для нас важнее, чем отношения с Европейским Союзом».
Сможет ли Турция накормить 140 миллионов россиян? Министр сельского хозяйства Мехди Экер призывает страну использовать все простаивающие мощности. Он обещает направить серьезные средства из бюджета на поддержку отечественных аграриев. В самое ближайшее время объемы поставок продукции на российский рынок планируют увеличить в 15 раз. Россия намерена покупать у Турции не только бахчевые, но и мясо, рыбу, птицу, яйца, а также молочные продукты. Для производства такого объема должна быть создана соответствующая инфраструктура – фермы, заводы по переработке, холодильники и склады, где будет храниться готовый к отправке товар. Главный агроном Турции Ибрахим Йеткин считает, что выгодное на первый взгляд предложение обернется очень большими трудностями для страны.
«Кажется очень выгодным стать главным поставщиком продуктов питания для России, но только на первый взгляд. Мы продавали более 3 миллионов тонн овощей и фруктов, теперь нам предстоит продавать более 6 миллионов тонн. Технически это очень трудно. На сегодняшний день в Турции нет необходимых мощностей, чтобы производить такие большие объемы продуктов. санкции. Внешняя торговля строится на принципах последовательности и постепенности. Принцип постепенности помогает защитить экономику страны от разного рода неожиданностей и потрясений. Разного рода прыжки и внезапность могут разрушить экономику и принести большой вред.
Перепроизводство продуктов питания может привести к дополнительному скачку цен и торговому дефициту. В погоне за прибылью торговые компании перестанут поставлять продукты для нужд страны и будут отправлять ее по более выгодным ценам на внешний рынок. Это может обернуться разрушительными последствиями для экономики – ростом инфляции, безработицей, разорением частных компаний. Эксперты уже предсказывают товарный дефицит и появление продуктовых спекулянтов, как это было в годы военного переворота в конце 70-х годов, когда с полок исчезли основные продукты питания. Многие опасаются роста социальной напряженности и общего обнищания населения, как это уже происходит в России, где наблюдается резкое повышение цен на основные продукты питания, хотя российские власти отрицают какую-то связь с собственными экономическими контрсанкциями. Производитель сельхозпродукции Айдын.
Турция сама импортирует многие продукты из других стран и опасается роста инфляции. Ситуация на внутреннем рынке ухудшается. Мы не можем продавать свою продукцию из-за слишком высоких цен. А из-за сильной засухи, поразившей сельскохозяйственные районы в этом году, произошло резкое подорожание бахчевых культур, цитрусовых. Лимоны подорожали в 10 раз, впервые в истории.
По данным Минэкономразвития Турции, в минувшем месяце инфляция достигла 9%. Ожидают повышения цен на мясо, птицы и фрукты. Власти пытаются обуздать рост инфляции, однако им это плохо удается. На рост показателей оказывает влияние высокая стоимость энергоносителей. В Турции один из самых дорогих в Европе бензин. Многие аграрии оказываются не в состоянии оплачивать счета за топливо и разоряются, не успев даже собрать урожай. Они оставляют на полях гниющие овощи и, побросав свои дома, отправляются на заработки в город. На пятки мелким производителям наступают крупные хозяйства, которые выживают за счет экспорта продукции. Они не только производят, но и диктуют свои условия внутри страны, скупая по заниженным ценам у одиночек весь урожай. Производитель сельхозпродукции Айдын против того, чтобы кормить чужих и ориентировать сельское хозяйство на внешний рынок.
Мы будем кормить Россию и сами останемся без штанов. Нужно сначала сбалансировать внутреннюю и внешнюю экономику и ввести хотя бы квоты на производимую для России продукцию. Необходимы какие-то контролирующие органы, которых в стране просто нет. Поговаривают, что президент Турции Реджеп Эрдоган намерен упразднить Государственный совет по рынку капиталов и агентство регулирования и надзора, которые регулируют весь финансовый сектор. Он хочет управлять страной в ручном режиме. Что тогда произойдет, я не могу сказать. Уже заявляют о нехватке продуктов, в частности, мяса птицы, которое производители придерживают для России. Уже протестуют против поставок говядины в России.
Председатель Палаты производителей сельхозпродукции Шемси Барактыр требует ограничить поставки говяжьего мяса в Россию. На внутреннем рынке наблюдается нехватка этого продукта. Ежегодно в стране уничтожают тысячи голов скота во время религиозного праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. Власти выделяют значительные средства на увеличение поголовья, однако мясо по-прежнему недоступно большинству турецких семей и остается одним из самых дорогих на рынке продуктов. Его цена достигает $20 за кило. Интернет-ресурс Килис Постасы считает, что вся производимая говядина должна поступать на местный рынок, чтобы предотвратить рост цен. С этим не согласен Мустафа Чалкан, владелец фабрик по производству мясной продукции, председатель турецкой животноводческой компании «Чалкан Групп», входящий в пятерку крупнейших поставщиков мяса в Россию. Он уже заявил о том, что открывает новые заводы по производству колбасных и мясных изделий, кроме тех, что уже действуют в России. Чалкан также планирует открыть в России около 100 новых магазинов к 2015 году. В интервью журналистам он призывает турецких безработных открывать свои птицеводческие хозяйства по производству куриного мяса на российский рынок.
В Турции наблюдается переизбыток и перепроизводство куриного мяса. На каждого жителя страны приходится по несколько кур. Транспортировка товара очень выгодна. Страны находятся довольно близко друг от друга. Особенно русские любят мясо. мясо цыплят и куриные бедра, которые Россия соглашается покупать в больших количествах по 50 центов за кило.
Однако турецкие производители вряд ли смогут произвести так много куриного мяса, несмотря на все пожелания российских властей. Они обещают не более 60 тысяч тонн куриного мяса. Однако России требуется около 500 тысяч тонн. Где взять недостающую продукцию, пока не ясно. Отрасль до сих пор не оправится после кризиса, который поразил турецкие птицеводческие хозяйства несколько лет назад после вспышки эпидемии куриного гриппа. Тогда Россия и страны ЕС отказались покупать турецкую продукцию. В результате эмбарго разорились тысячи куриных хозяйств. До сих пор в районе Измира, как напоминание о прошлом, стоят полуразрушенные птичники. Долгое время отрасль работала на Северный Ирак, куда Турция экспортировала более 90% яиц и мяса птицы. После того, как в Ираке началась война и часть территории захватили боевики так называемого «Исламского государства», поставки продовольствия в Ирак были временно приостановлены. Теперь известные в стране производители продукции «Шикер-Пилич», «Банвит», «Шен-Пилич», Кишкин-Оглу надеются покрыть свои убытки за счет отправки продукции в Россию. Однако стороны до сих пор не могут договориться о цене. Аналитик рынка, экономист Джем Туркан.
Российские власти недовольны слишком высокой отпускной ценой, которую ставят турецкие производители – около $2 за килограмм куриного мяса, мотивируя это тем, что в минувшем году у США покупали значительно дешевле, по цене чуть более доллара. Россия должна согласиться на эту цену. Властям придется платить за свою политику и поддерживать свой внутренний рынок. Надо сказать, что Турция тоже очень рискует. Опасно работать на рынке с таким чудовищным уровнем коррупции. Таможня то и дело бракует продукцию и требует взятки. Не так давно российская таможня отправила обратно первую партию турецкой курятины якобы из-за неверно оформленной документации. Более 100 тонн замороженного мяса птицы вернулись в Турцию. Серьезным нарушением стали неправильные этикетки с различными датами производства птицы. Считается, что торговля с Россией может принести убытки.
Русская рулетка – так характеризуют торговлю с Москвой турецкие производители. Слишком очевидны риски, несмотря на высокие прибыли российского рынка. В России нет условий для развития свободного рынка. Экономика вращается по желанию влиятельных в политике людей. Многое решают личные знакомства и связи. Люди вынуждены участвовать в коррупционных схемах, платить взятки, пользоваться двойной бухгалтерией. В Турции многие помнят, как ранее российские власти неоднократно запрещали импорт турецких овощей и фруктов, мотивируя это наличием нитратов и других запрещенных веществ. На таможне сутками простаивали фуры со скоропортящимся грузом. Решать вопросы приходилось на самом высоком уровне. Несколько раз для этого нынешний президент Реджеп Эрдоган летал для разговора в Кремль. Аналитик рынка, экономист Джем Туркан.
Импорт продуктов питания в Россию осуществлялся по строгим правилам. В связи с введенным Кремлем эмбарго на поставки западной продукции в стране наблюдается паника. Грядет рост цен на продовольствие, растет пространство для продуктовых спекулянтов, которое власти хотят заполнить за счет импорта из Турции. Теперь турки хотят упрощенной бюрократии и снижения налогов на поставки.
Заработать на отказе российских властей от европейской продукции намерены также Египет и страны Латинской Америки. В частности, Египет уже заявил о своей готовности поставлять цитрусовые, картофель и чеснок. Правда, Египет никогда не был частью Евросоюза и никогда не стремился туда попасть, как это делала Турция, которая потратила на сближение с Европой много лет и стояла в двух шагах от членства в этой организации. Казалось бы, кандидат на вступление в члены ЕС должен разделять идеи цивилизованного мира, возмущенного вмешательством России в дела соседнего суверенного государства. Однако этого не произошло. Вместо того, чтобы поддержать Евросоюз, турецкая деловая элита единодушно поддержала Россию. Турки так и не научились главному принципу европейского мира о том, что демократию и гуманизм нужно отстаивать сообща. Победа бывшего премьер-министра Реджепа Эрдогана на недавних президентских выборах продемонстрировала, что более 50% избирателей поддерживают его антизападную риторику, курс на отдаление от европейского мира, ослабление демократии, либерализма и прочих демократических ценностей, к чему так долго стремилась Турция. Оппозиция обвиняет власти в предательстве идеи основателя Турецкой республики, который мечтал построить европейское государство. Управляющие страной исламисты взяли открытый курс на авторитарное государство. К сожалению, Турция в нескольких шагах от того, что происходит сегодня в России, говорит на условиях анонимности турецкий журналист Аркан.
Турция с легкостью предала интересы ЕС. Турки по-прежнему живут по принципу осажденной крепости, считают, что кругом враги, что Европа не хочет иметь сильного соседа. Однако ЕС имеет весьма расплывчатую позицию по отношению к Турции, хотя должен самым решительным образом ответить и осудить ее действия, которые сводят на нет все усилия демократического сообщества воспрепятствовать российской агрессивной политике. Это единственная в Европе страна, которая после Второй мировой войны аннексировала территорию соседнего государства. Кипр стал первым в истории прецедентом.
В погоне за прибылью предприимчивые турки начнут обходить действующие запреты и клеить марки с надписью «Сделано в Турции» на продукцию европейских производителей. Подобные случаи были зафиксированы на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, которая была создана в 1974 году после оккупации части острова турецкими войсками. Международное сообщество не признает островное государство. До сих пор действуют жесткие экономические санкции, запрещающие иностранным компаниям торговать с самопровозглашенной Турецкой республикой.
О том, какие ожидания, какие страхи есть у турецкого бизнеса в отношении российского рынка, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В прошлой неделе Нью-Йоркский совет по международным отношениям организовал встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, который находился в США для участия в работе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава украинского правительства изложил свои взгляды на положение на востоке страны, рассказал о предстоящих парламентских выборах, об отношениях с Россией и о том, собирается ли Украина вступать в НАТО. Рассказывает Владимир Абаринов.
Беседу с Арсением Яценюком вел в прошлом директор по делам России Совета национальной безопасности, а ныне управляющий консалтинговой фирмы Kissinger Associates Том Грэм. Он открыл встречу кратким вступительным словом.
Это мероприятие крайне своевременно. Как все вы знаете, на востоке Украины действует неустойчивое прекращение огня. Стороны ведут весьма щекотливые переговоры о политическом урегулировании конфликта. Не менее жесткие переговоры с Россией ведутся по газу. Тем временем приближается трудная зима, и посреди всего этого выборы в Раду. Новый парламент будет избран 26 октября, и избирательная кампания накаляется. И это только сиюминутные проблемы, стоящие перед Украиной в данный момент. Есть и долгосрочные – оздоровление экономики, достижение национального консенсуса, консолидация Украины как демократического единого европейского государства. Я не могу представить себе лучшей фигуры, которая помогла бы нам сегодня понять все это, чем премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он находился в центре украинской политики и экономики последние 15 лет. С февраля этого года он является одним из самых убедительных ораторов, отстаивающих интересы Украины, и в то же время он несет ответственность за судьбу Украины. Он отвечает за все важнейшие решения, которые будут приняты в течение ближайших нескольких месяцев.
Арсений Яценюк изложил весь комплекс проблем, с которыми имеет дело его правительство в настоящий момент.
Мы сталкиваемся с огромными проблемами. Позвольте мне напомнить, что менее чем 7 месяцев назад Украина прошла через вторую революцию в своей новейшей истории. Это была революция достоинства, когда народ сделал все, чтобы восстановить закон и порядок на Украине. Бывший президент был свергнут, а 26 октября этого года будет избран новый парламент, и у нас появится новое правительство. Ситуация не просто трудная, я назову ее чрезвычайно сложной. Что происходит после революции? Россия решила не просто аннексировать Крым. Речь идет уже не о Крыме. Россия выступает против свободы. Российский режим боится быть свергнут так же, как украинцы дважды свергли свой. Российская Федерация и президент России нарушили международное право. Они совершили международное преступление, захватив территорию независимой страны. Я вспоминаю переговоры с нашими западными партнерами. Они говорили нам: послушайте, может, нам стоит отложить в сторону крымский вопрос? Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Президент Путин наверняка воздержится от дальнейших шагов по захвату востока Украины. Этого не произошло. Волка нельзя сделать вегетарианцем, даже когда он обещает, что станет им. Поэтому сегодня меня тревожит будущее моей страны, будущее Европейского Союза, будущее Европы. А мы понимаем, что не только Украина, но и Европа, и весь мир столкнулись с глобальным вызовом безопасности. У нас еще очень хрупкий, чрезвычайно хрупкий и шаткий режим прекращения огня. И я очень скептически настроен в отношении этого прекращения огня. Но какие еще варианты мы имеем в своем распоряжении? Первое — это военное решение — остановить Россию и перейти к ее сдерживанию. Мы легко можем сделать это в отношении боевиков и террористов, действиями которых управляет Россия. Но нам слишком сложно воевать против хорошо обученных и хорошо экипированных российских военных. И я могу однозначно заявить, что российские военные находятся на украинской земле. И никто иной, как президент Путин, лично послал своих военных и агентов, свое тяжелое вооружение и артиллерию на Украину. Другой вариант — это начать что-то вроде мирного процесса. Мы считаем, что наилучший способ добиться мира — это вести такие переговоры с участием США, Европейского Союза, Украины и России. В противном случае, если у нас будут прямые переговоры только с Российской Федерацией, они будут пытаться сделать все, чтобы переиграть нас. Конечная цель президента России — получить еще один замороженный конфликт в Европе, держать руку на нашем подбрюшке, пытаться контролировать восток Украины и двигаться дальше. Какова военная цель российского режима? Лично мне это понятно — восстановить в той или иной форме Советский Союз. To restore the Soviet Union
in one or another form. Премьер-министр Украины не согласился с теми, кто считает санкции против России неэффективными, однако заявил, что ближайших задач регулирования кризиса они не решают. We do commend the efforts of the United States and U.S.
Мы ценим усилия Соединенных Штатов, администрации США и Конгресса США. Вы играете роль флагмана в вопросе о санкциях. Кто-то может сказать, что Россию санкции не волнуют. Это неправда. Возможно, их не волнуют санкции, но их волнует курс российского рубля, который упал, размеры российских золотовалютных резервов, которые тают, российская инфляция, которая растет. Санкции — эффективный рычаг, но это рычаг среднесрочного и долгосрочного действия. А нам необходимо краткосрочное и быстрое решение. Россия сначала должна отвести своих военнослужащих, отвести свою артиллерию. Мы должны восстановить контроль над украинско-русской границей. Мы должны избавиться от российских агентов на территории Украины. И только после этого мы можем начать реальный мирный процесс. Start the real
peace process. Том Грэм спросил Арсения Яценюка, почему его правительство не проводит реформы, столь необходимые украинской экономике.
Насколько я знаю, вам тоже предстоят промежуточные выборы. Вы думаете, сейчас самое время проводить реформы в вашей стране? То же самое и с Украиной. В нынешнем парламенте нет шансов провести пакет сколько-нибудь реальных реформ. Досрочные парламентские выборы должны состояться 26 октября. Как правило, выборы никогда не способствуют национальному единству. Это процесс размежевания. Так что у нас есть пакет реформ, и его судьба зависит от итогов выборов. Нам нужна сильная проевропейская коалиция, которая была бы готова принять необходимые законы и нести ответственность. Потому что в этих специфических обстоятельствах легко обещать все, что угодно до выборов. Но сказать легче, чем сделать. Мне часто приходится говорить неприятные вещи, за которые ждать аплодисментов не приходится. Мы должны повысить тарифы. Мы должны увеличить налоги. Мы должны закрыть ряд программ социальной помощи, потому что у нас нет денег. Но, несмотря на это, и меня просто вдохновляет настрой украинского народа, рейтинг одобрения правительства по-прежнему очень высок, потому что люди верят, что все это правильно. Это необходимо сделать. Но дело в том, что такое настроение не может длиться вечно. Мы должны добиться реальных изменений как можно скорее. И новый парламент, и новая коалиция обязаны принять эти реформы, чтобы обеспечить реальные перемены во всех сферах. В борьбе с коррупцией, в системе социального обеспечения, в сфере образования, в налоговой системе, во всем, что составляет повседневную жизнь украинских граждан.
Премьер-министра спросили, что еще могут сделать США и их союзники, чтобы помочь Украине.
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить за все, что ваша страна уже сделала для Украины. Мы чувствуем, что американский народ на стороне украинцев. Мы ощущаем вашу поддержку. Вы были, есть и будете, я считаю, флагманом, вносящим ключевой вклад в украинскую стабильность. Весь мир смотрит на вас и на то, что вы делаете. Россия хотела расколоть единство США и Европы. Она хотела вбить клин между европейскими государствами. Но ей это не удалось. Удалось нам ввести санкции, ужесточить их и при этом сохранить крепкое единство. Откровенно говоря, мы были бы рады получить больше, в том числе оружия, как оборонительного, так и наступательного. Но мы понимаем, что у каждого правительства, у каждой страны есть свои трудности. У вас тоже есть своя внутренняя политика.
И, наконец, Арсений Яценюк ответил на вопрос, собирается ли Украина вступать в НАТО.
Это совершенно ясно. В 2007 году в качестве спикера Нижней палаты я вместе с президентом и премьер-министром подписал бумаги, в которых Украина просит предоставить ей план действий по вступлению в НАТО. Правительство разработало и внесло в парламент специальный законопроект, отменяющий так называемый внеблоковый статус. Это советское наследие. Этот закон предусматривает отмену внеблокового статуса и возвращение на путь, дающий нам перспективу членства в НАТО. Я хорошо знаю, что не все в НАТО довольны этим. Мы понимаем, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем. Но в данном случае я всегда цитирую Библию. «Просите, и дано будет вам».
Сославшись на последний опрос, Арсений Яценюк сообщил, что в настоящее время 75% украинцев считают Россию государством-агрессором. Поэтому Владимира Путина, сказал он, следует наградить медалью за укрепление единства украинской нации.
За выступлением премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Совете по международным отношениям США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент, а этот час продолжит круглый стол «Кавказский перекресток». Разговор о влиянии санкций ЕС и контрсанкций России на экономику стран Южного Кавказа.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программа Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев, из Еревана Ваан Хачатрян, экономист, и из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили. Я приветствую вас в нашей программе. В сегодняшнем нашем «Кавказском перекрестке» мы обсудим санкции против России, ослабление рубля и другие последствия для российской экономики, а также сокращение цен на нефть и влияние всех этих факторов на страны Южного Кавказа. Я понимаю, что тема очень обширная, и ее можно очень долго обсуждать, поэтому я как-то своими вопросами попытаюсь ее уже конкретно сузить. Мой первый вопрос в Баку. Октай Алиевич, скажите, как вы вообще оцениваете эффективность западных санкций против России? Насколько серьезно можно говорить
говорить о том, что экономике России нанесен существенный удар?
Ну, по имеющейся информации уже видно, что ту цель, которую ставили перед собой европейские страны, Евросоюз и США, в определенной степени, даже я сказал бы, в большей степени достигнута. То есть не полностью, но достигнута. То есть российская экономика... Уже видно, что на грани рецессии, не говоря уже о финансовой системе, тоже там большие очень проблемы. Поэтому, если так коротко очень сказать, конечно, Россия сейчас переживает очень сложный период своего развития.
А какова роль в этом падения цен на нефть? И вообще, как вы считаете, падение цен на нефть – это какая-то скоординированная атака Запада или просто случайность? Путину впервые за много лет не повезло.
Мой возраст позволяет делать такие выводы в том смысле, что в 70-е годы точно такая ситуация была, когда Запад поставил цель как-то уничтожить, можно сказать, Советский Союз. И тогда просто элементарно, поскольку это сырьевая страна была, и тогда было очень много, почти 30% бюджета они тратили на вооружение. И в результате цены, значит, договорились в Саудовской Аравии и другие страны ОПЕК, ну, во главе, конечно, с Соединенными Штатами, и цены упали на 7-8 долларов за баррель. Вот сегодня вот этот процесс напоминает мне тот процесс. Но пока еще рано говорить, что это действительно будет в дальнейшем тоже падать до такой степени, что будет вот прямо вот так же и развалится Россия.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Ван Хачатрян. Ван, а как вы считаете, насколько действительно существенно повлияли санкции Запада против России, и насколько долговременен будет этот эффект влияния на Россию?
Вообще-то, начиная вот именно насколько долговременно будет, по крайней мере, еще до 2016 года ситуация так будет продолжаться. Это не только мое личное мнение, это экспертные оценки и российских, и западных специалистов, которые, в принципе, я согласен с этим мнением. Вообще-то, говоря о санкциях, надо помнить еще ситуацию экономики и России в 2013 году. Проблемы начались еще в 2013 году. Это ясно было. И если вспомните еще отставку Кудрина, когда проблема была с тем, как расходовать бюджет, и победила та линия, которая... Решение было так, что должны затраты увеличиться на социальные нужды и на военные нужды. С этого и начались проблемы российской экономики. И сейчас, тем более, после таких санкций, жестких санкций, которые принимаются со стороны Запада, проблемы еще будут еще обостряться. Если смотреть сейчас, что творится в России, в экономике России, тем более в финансовом секторе, вообще это уже непредсказуемо, что будет дальше.
Сегодня обсуждался бюджет России. Что вы имеете в виду? Да, давайте какие-то конкретные параметры.
Я имею в виду, что будет большие проблемы с бюджетом, обеспечением бюджета, будет большие проблемы в банковском секторе, нехватка финансовых ресурсов, это уже всем ясно. То же самое будет с нефтеперерабатывающим, вообще нефтяном секторе, нефтегазовом секторе, всеми большими фирмами, которые работают в этом секторе, я имею в виду, например, проблемы Роснефти, которому нужна 1,5 триллиона рублей на следующий год, и он, вот Роснефть вынужден обращаться к государству, чтобы государство обеспечило ему эти деньги. Говоря еще об повышении цен, которые сейчас происходят, уже больше 8%, а продовольственные цены уже больше 10% увеличиваются. То же самое о доходах частных лиц. У них уменьшаются доходы, имея в виду и нестабильная ситуация в валютном рынке. То, что происходит сейчас в экономике России, говорит о том, что начинает сейчас самые наихудшие времена еще в будущем. Говоря о рецессии, и на следующий год, в 2015 году тоже, вот вчерашние оценки говорят, что он будет 0%. Сегодня Министерство экономического развития говорит России, что в этом году будет 0,1, то 0,2. Те ресурсы, которые намечались получить из Запада, финансовые ресурсы и государства, и частные фирмы, этих ресурсов они не получат. Тем более, что эти ресурсы должны были быть долгосрочными. Россия должна закрыть, вот частные фирмы должны закрыть около 130 миллиардов долларов долга, которые у них есть. Но этих денег пока нигде не видно, где они эти деньги возьмут. То есть проблемы еще обостряются, если, конечно, не будет политического решения между отношениями между Россией и Западом. То же самое касается и решения проблем Украины.
Спасибо большое, Ван. Давайте спросим политолога, который у нас присутствует в нашей программе в качестве эксперта, Каха Гугулашвили. Батону Каха, как вы считаете, вообще вот этот политический кризис между Западом и Россией, естественно, на почве Украины, насколько долговременен он будет? Я думаю, сейчас экономистов это очень серьезно интересует, потому что от этого зависит, как долго будут действовать эти санкции в отношении России.
Да, политический кризис, по-видимому, сохранится надолго, потому что он не связан только с вторжением России в восточные и юго-восточные регионы Украины, но он еще связан с вопросом Крыма. Вопрос Крыма как-то на некоторое время как будто бы немножко забыли, но на самом деле просто сейчас решаются самые важные проблемы. Это проблемы мира, проблемы гибели людей, военного столкновения и так далее. Но эти проблемы, я думаю, можно будет решить, прийти к какому-то политическому консенсусу по вопросам юго-восточной Украины. Но что касается Крыма, тут решения однозначно практически не видно. Если бы даже Путин захотел решить эту проблему и вернуть Крым, то это невозможно в силу того, что вся вот российская политика внутренняя теперь построена вот на этой победоносном присоединении Крыма. И резерва в этом отношении, то есть возможности маневра в этом отношении практически не осталось. Думаю, что кроме того, что вот существует вопрос Украины, между Западом и Россией существуют фундаментальные различия, которые нарастали все это время, и теперь они достигли какой-то такой точки, когда практически не видно выхода из этого. То есть эти фундаментальные различия касаются вообще архитектуры безопасности в Европе, это касается вопроса ценностей, вопроса развития свободы и независимости соседей России, всех, не только Украины, но и других государств. Это вопрос распространения европейских ценностей и европейской интеграции, которая наступает на Восток, и Россия это воспринимает как какой-то удар по ее интересам, который надо остановить любой ценой. То есть вот эта ситуация, я думаю, она не даст возможности урегулировать все эти отношения, напряжение между Россией и Западом еще в течение долгого времени. Чем все это закончится, очень трудно предположить, но ясно одно, что Россия испытывает не только вот эти экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности. Последние выборы показали, во-первых, очень маленькую явку населения на выборы, а во-вторых, то, что в принципе однопартийная система, которая формируется в России, она углубит внутренний кризис, безусловно. Эйфория пройдет, и в конечном счете вот этот тоталитарный режим, который складывается в России, он действительно начнет надоедать людям. Я думаю, что именно через это, вот через изменение вот внутрироссийской политики, которое должно идти снизу, потому что сверху нет никакого желания, потому что олигархические круги очень хорошо чувствуют в России себя, они полностью связаны с государством, с государственными институтами. Я думаю, что снизу в России какое-нибудь давление возникнет, обязательно возникнет, и вот это давление изменит и политическую ситуацию. Вот когда политическая ситуация в России изменится, конечно же, трудно предположить точно, когда это произойдет. Я думаю, появится именно посылки для настоящей нормализации отношений между Западом и Россией.
Спасибо большое. Что ж, пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку. Октаю Хагвердиеву. Октай Алиевич, я бы хотел все-таки поговорить о кризисе в России, как он влияет на страны Южного Кавказа. Понятно, что Россия крупный такой экономический субъект в регионе, и от нее наверняка многое зависит, но, наверное, в меньшей степени зависит скорее Грузия, которая недавно совсем возобновила отношения экономические с Россией, но вот, например, для Азербайджана, насколько важны вот эти процессы в экономике России?
Ну, конечно, то, что происходит сегодня в России, эти санкции и так далее, они, конечно, хотя бы косвенно затрагивают и нас. Но если говорить конкретно, то как бы это ни звучало не совсем корректно, мы даже от этих санкций немного выиграли. В том плане, что мы резко увеличили экспорт овощей, фруктов, консервированных овощей, фруктов, картофеля. То, чего мы давно мечтали это сделать, потому что у нас всегда было перепроизводство примерно где-то на 400 тысяч тонн.
То есть не только Белоруссия и Казахстан от этого выиграли.
Да, но мы потеряли в одном только. Мы потеряли наш, значит, нефтяной фонд, определенный процент ценных бумаг внешнеторгового банка России. Вот этого банка купила где-то 2 года тому назад, приобрела. И, конечно, сейчас там этот банк тоже попал в этот список санкций. И, конечно, все, что там будет происходить, конечно, мы тоже будем терять. Но я вам должен сказать, что мы следим это строго, вот каждый день буквально следим. Что очень парадоксально, пока что на бирже ценные бумаги ВТБ почему-то не падают. То есть мы пока еще ничего не проигрываем. Ну, наверное, дальше это произойдет обязательно. То есть вот это единственное, что на нас может влиять, вот это 2 фактора. Где-то мы выиграем, где-то можем чуть проиграть. Но в то же время, если так смотреть динамику, даже по этому первому полугодию, у нас растет внешнеторговый оборот с Россией. Прошлый год мы закончили более 3 миллиардов, в этом году тоже, наверное, столько же будет. Поэтому то, что происходит негативного в экономике и финансовой системе России, пока что на нас такого прямого влияния мы не ощущаем. Может быть, я как экономист, как аналитик, я вижу, что нас что-то ожидает. Знаете что? Не то, что там цены на нефть будут падать, там мышцы будут... Дело в том, что если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только там Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ. То есть у нас формируется бюджет практически за счет этого сектора. Правда, мы уже 4 года, мы осуществляем большую очень программу развития ненефтяного сектора. Уже мы получаем, то есть удельный вес ненефтяного сектора уже дошло почти до 50%. То есть какую-то работу мы ведем, чтобы уменьшить зависимость от этого сектора. Но тем не менее, пока этот сектор, как говорится, играет решающую роль у нас. Поэтому эти санкции, особенно если они будут еще направлены в сторону нефтяного сектора, конечно, они напрямую будут уже нас тоже касаться, потому что мы сырьевая республика пока, мы туда продаем свою нефть и газ.
Ну, с другой стороны, если санкции будут касаться нефтяного сектора, это, конечно, очень серьезные санкции.
Для России это особенно.
В адрес России Азербайджан и тут может в некоторых случаях.
Если можно, я 2 цифры скажу, чтобы было ясно. Да, вот Россия огромная страна, неисчерпаемая богатство у него есть, любые подземные, надземные и так далее. И вот эта страна имеет золото-валютные резервы 486 миллиардов долларов. Мы, вот Азербайджан, да, 52 миллиарда имеем всего. И когда на душу населения делишь, у нас получается 7800 на душу населения золото-валютные резервы, а у них 3500. То есть я хочу сказать, что с таким огромным потенциалом страна, она пока что не может очень динамично развиваться. Всегда там существуют какие-то проблемы. Причем экономика России вообще, если коротко, стала заложником политики российского руководства. Вот поэтому все беды у них вот получаются. Им это и Крым нужен был, это всякие вот эти дела. У них внутри столько самих проблем, занялись бы этим своими проблемами, были бы цветущей страной, все с завистью смотрели бы и хотели бы именно быть с Россией. Но сейчас он практически из соседей своих, я уже не говорю о Западе, все страны, как говорится, стали на дыбы, и получился в результате вот то, что получилось.
Спасибо, Октай Алиевич. Да. Ну, не все страны стали на дыбы, по крайней мере, сейчас мы послушаем.
Ну, я не говорю о Никарагуа, там, о Кубе, я не говорю.
Армения, конечно, находится в тесной связке с Россией.
Но Армения больше всего будет страдать.
Плане, я думаю, Ван более серьезное влияние оказывает на Армению экономика России.
Да, да.
Как вы оцениваете последствия вот этого кризиса российского для армянской экономики?
Уже чувствуется это в отрицательном смысле, потому что вы правы. Экономика Армении очень зависима от ситуации, экономической ситуации России. Хотя бы взять телекоммуникацию, энергетику, банковский сектор. И плюс к этому трансферы, которые получают частные лица, посылают из России в Армению. А трансферы – это, можно сказать, даже отдельная отрасль для всей экономики Армении, учитывая, что официальные через Центральный банк в прошлом году получили жители, живущие в Армении, около 2 миллиардов долларов, из них 90% из России. А неофициально это сопоставимо с бюджетом, около 3 миллиардов. То есть это, можно сказать, отдельная отрасль для всей экономики Армении. А сейчас уже, по статистическим данным, уже уменьшение 10% за 7 месяцев. В дальнейшем это будет еще ухудшаться ситуация в этом смысле, потому что понятно, что...
Да, ситуация
ухудшается. То же самое было в 2008 году. Одинаковое повторение, когда ситуация в российской экономике ухудшается, вот трансферы уменьшаются. Вторая проблема, это касается уже инвестиций, которые надеялись и при составлении бюджета 2014 года, вот разговоры шли, что российский капитал будет внедряться и в телекоммуникации, и в энергетику. Но, к сожалению, до сих пор этих инвестиций нет и, наверное, не будет. То есть дополнительные стимулы для развития экономики Армении есть, новые рабочие места и так далее, об этом уже надо забывать. То есть это тоже прямое воздействие на экономику Армении. Третья банковская сфера тоже. Российский банковский сектор представлен ВТБ и Арексимбанк, это Газпромбанк дочерняя. Или вернее, не дочерняя, а просто Арексимбанк, это название Газпромбанка России в Армении. У них тоже проблемы возникли, как и в России, то есть дополнительные инвестиции в Армению именно через эти банки тоже неосуществимо. То есть ситуация в экономике России это отрицательно будет воздействовать на экономику Армении. Я еще на одну вещь хочу уделять внимание, потому что мой коллега в Азербайджане говорит, что вот именно ситуация с санкциями помогла сельскохозяйственным фермерам Азербайджана увеличить экспорт. Но, к сожалению, это тоже не аргумент, потому что то после того, как отношение доллара укрепился по сравнению с рублем последние 2-3 дня, вот это плюсы уже стали минусами. То есть те, которые импортировали вот свою продукцию, сельскохозяйственную продукцию в Россию, они вместо ожидаемых прибыли, наверное, сейчас, я не знаю, не дай бог, но по всем экономическим категориям они получат минусы. То же самое, об этом говорили очень много в Армении, что эта ситуация сейчас, посмотрите, возможность, давайте будем экспортировать в Россию. А что, проблем никогда не было. И для Азербайджана тоже, для всех стран, которые считались странами СНГ. Мы имели возможность, у нас был договор открытой торговли, свободной торговли, вернее. И никто нас не останавливал. Мы могли свободно вот именно свои места занимать в экономике России. Но, к сожалению, этим не использовались армянские вот бизнесмены и армянское государство ничего не сделало для того, чтобы мы могли свою нишу занимать в экономике России. А сейчас, тем более, это очень трудно делать. Хотя и видно, что открытое это место. Западных импортеров нет в России, но, с другой стороны, это очень трудно, потому что, я говорю, проблема с валютами.
Ситуация то есть все равно фрукты остаются дороже, чем, я не знаю, фрукты из других регионов, да, не западных.
Да, да, вы правы. Вы правы,
то есть там южноамериканские.
Дороже, и тем более, к сожалению, так и получается. Когда вот следишь за ситуацией экономики именно в России, вот именно цена на продовольственные товары, цены повышаются, вот именно то, что вы говорите, по этой причине. То есть они не могут конкурировать.
Но инфляцию пока контролируют в Армении, и курс национальной валюты остается примерно стабильным, да? Я правильно
понимаю? Да, в принципе, в Армении в этом году с инфляцией проблем нет почти. Официальные данные, которые представлены, они даже меньше прогноза, там 3,8%, вообще 4%, чуть больше даже было быть. Тоже касается курса валют, но к концу года, наверное, проблемы возникнут, потому что вот трансферы это большое давление имеет именно на валютные курсы. Если будет по таким темпам она уменьшится в этом году, то тогда возникнут проблемы. Тем более, что во внешнеторговом балансе у нас те цифры, которые намечались, это не исполняется. Я имею в виду, экспорт не увеличивается таким размером, который было принято в бюджете. У нас внутри экономики страны очень большие проблемы. У нас не конкурентная экономика, у нас не конкурентоспособная просто продукция. В связи с этим те доходы, которые намечались от экспорта, не будут. То есть, учитывая и проблемы России, и учитывая проблемы внутри экономики Армении, я ничего хорошего не могу сказать про дальнейшее развитие экономики Армении. Тем более, вчера вот Модус, давая оценку развития экономики Армении, предсказал GDP рост внутреннего валового продукта на этот год на 2,2%. Хотя в начале года была оценка 5,2%, потом изменилась эта оценка на 4%, в июле месяце 3,2%. А сейчас уже получается, что к концу года будет 2,2% или 2,1%. То есть проблемы у нас будут, к сожалению, увеличится, нарастать, да, смотря, и еще, конечно, многое зависит от того, какая экономическая ситуация будет в России. Но я надеюсь, что быстро найдут решение политических проблем, которые сейчас есть, и это поможет именно восстановлению экономики России, хотя это будет долго, где-то примерно год. Но, по крайней мере, если будет такая надежда, уже ситуация в экономике и в России, и в Армении, и в других регионах будет улучшаться. Я в этом убежден.
Спасибо, Ван. У меня вопрос в Тбилиси. Акаха Гугулашвили, Батон Акаха. Ну, продолжая тему влияния вообще на страны Южного Кавказа, можно говорить не только о экономическом, но и политическом влиянии. Дело в том, что вот вы предложили такой, мне кажется, оптимистичный вариант развития событий, что в России начнет нарастать с низов какое-то недовольство, и это каким-то образом повлияет на ситуацию дальнейшую и может привести к снятию напряженности. Но ведь может быть и совсем наоборот. Не секрет, что российские власти могут пойти на обострение отношений с соседями. Это позволяет консолидировать общественное мнение, как мы видим. В принципе, и украинский кризис проходил на фоне такого тяжелого положения в российской экономике, о чем вот как раз говорил Ван Хачатурян в начале, что, в принципе, в рецессию Россия вступила не в 2014 году и не в результате санкций. Не опасаетесь ли вы, что Россия может избрать точкой своих, скажем так, агрессивных каких-то действий Южный Кавказ?
Да, это действительно возможно, и это большая проблема, конечно же, о которой наши западные партнеры, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, раньше не задумывались. И сейчас они задумались об этом. И мы видим, что Соединенные Штаты, например, готовят специальные законопроекты, которые дадут возможность Грузии закупать и получать в виде гранта оружие, применять другие какие-то возможности финансовые, новые, открывать возможности, которыми они могут повысить, Грузия может повысить свою боеспособность для защиты страны в случае агрессии. То есть это всем понятно, что в случае широкомасштабной агрессии против Грузии ей не устоять против России, но повышение боеспособности грузинской армии и возможностей защиты страны от военного вторжения, то есть повышение вот этих возможностей, оно может дать сигнал России на то, что не так легко будет производить вторжение или агрессию в Грузию, то есть надо задумываться над этим, надо задуматься прежде чем осуществить. То есть это вопрос сдерживания. То есть, я думаю, что сейчас интенсивно идет работа и в Грузии, и вот с нашими партнерами на то, чтобы эта возможность сдерживания российской агрессии, даже вот не только политического, но и чисто военного характера, вот это надо развивать, эти возможности в любом случае. И думаю, что очень много еще будет зависеть от развития, конечно же, ситуации на Украине, то есть каким сценарием все будет развиваться. В случае какой-то хотя бы частичной нормализации, как я уже сказал, достижения мира хотя бы в Юго-Восточной Украине и появления возможности политического урегулирования, Россия все еще вот в режиме санкций, западных санкций. Я думаю, что она не будет заинтересована открывать новый фронт, открывать новые раны, то есть наносить себе же, конечно же, соседям, но и себе же таким образом. И думаю, что будет воздерживаться от агрессии. Мне кажется, что все-таки Россия не потеряла надежды каким-то мягкой силой воздействовать на соседние страны, такие как Грузия, Азербайджан, особенно, ну, с Арменией на данный момент она достигла своих целей практически. Но вот с Грузией, Азербайджаном, Молдова, возможно, Россия будет продолжать стараться применять мягкую силу. Это есть воздействие на общественное мнение в странах. Тоже развитие торговли, допустим, с Грузией и развитие экономических отношений с Грузией, это дает определенные шансы России увеличить свое влияние в Грузии, на население в Грузии. Допустим, в Грузии высокая безработица, и сейчас России выгодно как раз каким-то образом содействовать миграции Грузии в Россию. Да, да, на то, чтобы, допустим, большое количество граждан из Грузии, которые поедут работать в Россию, они, их семьи будут очень во многом зависеть именно от хороших отношений между Россией. И это какой-то появляется рычаг влияния, конечно же. Есть и другие возможности. Ну, допустим, Россия активизировалась довольно, вот, финансируя разные неправительственные организации, какие-то медиасредства, в том числе и такие информационные агентства, и так далее, которые в Грузии стараются российскую точку зрения развивать и положительный такой имидж России создавать. Думаю, что все-таки российская, даже политическая мысль или внешнеполитическая мысль на данный момент развивается в этом направлении.
Понятно, да.
И открывать вот новый такой фронт, как с Украиной, они уже поняли, что это довольно больно от этого бывает. И надеюсь, что новой агрессии против Грузии не будет.
Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили, из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев и из Еревана Ваан Хачатрян, экономист. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».